Свобода. В эфире 646-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Льюис Хэмилтон по стопам Айртона Сенны и Михаэля Шумахера.
Новый турнир, мировая лига.
Ожидания Сергея Чернова и Игоря Грудина.
Предпоследний барьер на пути к чемпионскому званию.
Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий и Роман Адамов о матче спартаковцев с клубом Москва.
А сколько же стоит московский «Спартак»?
Никогда не забудем рекорд Владимира Куца.
И подвиг Шаварша Карапетяна.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. После завершения матчей 27-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги положение в тройке лидеров не изменилось. По 52 очка стало в активе московского «Спартака» и «Зенита». «Спартак» выиграл у «Москвы» 3-1, а «Зенит» у «Химок» 4-1. «Москва» осталась на третьем месте, набрав 46 очков, на 2 меньше у «ЦСКА», который в гостях одержал победу над «Томью» 1-0, и у «Сатурна», одолевшего «Ростов» 3-1. С одинаковым счетом 1-1 завершились встречи «Локомотив» «Луч-энергия» и «Амкар» «Спартак-Нальчик». «Крылья Советов» выиграли у «Рубина» 3-0. Регби. Во Франции завершился 6-й розыгрыш чемпионата мира. В финальном матче на Стад де Франс в Сен-Дени встретились сборные ЮАР и Англии. Южноафриканцы победили 15-6 и во второй раз стали сильнейшими на планете. Первую победу они одержали в 1995 году. Сборная ЮАР сравнялась по этому показателю с австралийцами, которые дважды выигрывали чемпионат мира в 1991 и 1999 годах. По одному разу побеждали в чемпионатах мира сборные Англии 2003 год и Новой Зеландии 1987 год. В матче за третье место встретились сборные Франции и Аргентины. Хозяева турнира уступили 10-34, а аргентинская команда впервые в истории попала в призеры мирового первенства. Теннис. В финальном матче крупного женского турнира в Цюрихе встретились первая ракетка мира бельгийка Жюстин Анен и французская теннисистка Татьяна Головин. Победила Анен 6-4, 6-4 и завоевала 38-й титул в турнирах WTA. Гандбол. В Дании завершился розыгрыш Кубка мира среди женских команд. Обладателем почетного трофея стала сборная России, которая в финальной встрече победила команду Франции 30-24. В матче за третье место сборная Норвегии обыграла команду хозяек турнира 30-28.
В воскресенье поздно вечером по московскому времени в Бразилии последним этапом чемпионата мира в «Формуле-1» завершилось это многомесячное соревнование. В ожидании финиша наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов размышляли об этом мире скоростей и моторов.
Алексей, так получилось, что заключительный этап проходит в Бразилии, поэтому гонка завершится поздно вечером по московскому времени, пока мы не можем знать результатов. Но еще до старта гонки, наверное, можно подвести некоторые итоги. Обладатель Кубка конструкторов практически за полтора месяца до окончания чемпионата определился после всех известных событий, когда с командой Макларен были сняты все очки, и поэтому, независимо от количества очков, набранных в Интерлагосе, Кубок конструкторов 2007 года у команды Феррари. А второе место в этом зачете тоже досрочно заняла команда BMW, а третье место у Рено. И вот отмечу, что для этой команды можно считать успешным это выступление, если принять во внимание начало сезона.
Трудно сейчас заранее подсчитывать, какой вариант сработает, кто из пилотов станет чемпионом мира, кто из трех пилотов варианта 3, Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо или Кими Райконен, пилот Феррари, а два первых это Макларен. От себя замечу лишь, что в случае, на мой взгляд, не очень вероятного, но все же поражения Льюиса Хэмилтона, Британия получит такой антихет-трик. Поражение в футболе, в России, в регби в финале Кубка мира, и вот потеряет титул чемпиона мира в Формуле-1. На вот этот момент, когда мы обсуждаем тему, Льюис Хэмилтон все еще остается главным кандидатом. Я бы привел другую статистику, она довольно любопытна. Это какие бортовые номера могут быть счастливыми для тех или иных пилотов. Вот смотрите, машина с бортовым номером 1, сейчас этот номер у Фернандо Алонсо, выиграла 5 из 10 титулов в течение последних, соответственно, 10 лет. Машина с бортовым номером 6 дважды выигрывала титул. Оба раза это был Уильямс. В 87-м году Нельсон Пике, в 82-м это был Кеке Росберг. При этом интересно, что сыновья этих двух пилотов сейчас участвуют в гонках в командах Формулы-1.
Заметьте, что вот бортовой номер 6 в данном сезоне у Кими Райконена. И вот еще машина, которая имеет номер 2, у Льюиса Хэмилтона, эта машина номер 2, она прежде выигрывала титул 3 раза, и все под управлением Алена Проста в 1985, 89 и 93 годах.
Ну что же говорить о ситуации в самом чемпионате и вообще о том, какие уже пора ведь и о перспективах подумать. Одна из самых ярких ситуаций — это фактический уход Фернандо Алонсо из команды Макларен. Формально еще контракт действует, он проведет сегодняшнюю гонку одну в Интерлагосе, и 100%, что он на будущий год будет уже в другой команде. В какой? Разговоры, как вы понимаете, достаточно широкий спектр имеют. Кто-то говорит о Рено, как о счастливой для него команде, кто-то говорит о Тойоте, которая способна представить ему его нынешний очень крупный гонорар, но пока вряд ли способна предоставить ему выигрышный призовой болид.
Несколько фактов все-таки последней гонки этого сезона. 2 недели назад стало известно, что Международная федерация автоспорта собирается прислать своих наблюдателей для того, чтобы гарантировать равные условия в последней гонке Льюиса Хэмилтону и Фернандо Алонсо. И вот этот инспектор ФИА, немецкие комментаторы назвали его шерифом, действительно приехал вместе с представителем Испанской федерации. Они были допущены в боксы во время квалификации. Но потом команда Макларен заявила, что перед гонкой ни инспектор ФИА, ни представители федерации допущены не будут, потому что слишком высокие ставки. Не знаю, как на это потом отреагирует ФИА. Пока протестов не было. Еще добавлю, что, во-первых, уже несколько лет такого не было в Формуле-1, что 3 пилота сразу в последней гонке претендуют на чемпионство. И еще ни разу не было в истории Формулы-1, что лидер сезона после этой гонки становился чемпионом мира. Так что Льюис Хэмилтон может сегодня установить целых 2 рекорда. Стать первым новичком Формулы-1, выигравшим титул в первом же сезоне, и первым лидером сезона, который в последней гонке смог подтвердить свое чемпионство.
Ну и кроме того, он может стать самым молодым чемпионом мира за всю историю Формулы-1. Даже не так принципиально с точки зрения развития Формулы-1, кто именно стал чемпионом мира. Как вы справедливо заметили, борьба до последнего этапа – это огромный прогресс Формулы-1, и, честно говоря, я вижу в этом огромную заслугу Международной федерации автоспорта, которая своими действиями дала возможность командам и нормально развиваться, и догонять друг друга. Чем больше команд будет сражаться за титул, а не за какое-нибудь 12-е место, как иногда говорит телекомментатор. Это отчаянная борьба идет за 12-е место. Вот тогда-то мы и поймем, что такое настоящая, красивая, бескомпромиссная борьба в Формуле-1.
Все эти соображения Натальи Федотовой и Алексея Кузнецова мы дополним словами дебютанта Формулы-1 и лидера чемпионата перед последним этапом Льюиса Хэмилтона.
Приход в Формулу-1 стал для меня осуществлением давней мечты, мечты-амбиции. Это лишь начало новой главы. Первая глава моей спортивной жизни была очень длинной, с 8 лет, когда я пришел в картинг. Потом были Формула-2, Гран-при 2, и вот теперь начинается новая глава, новый класс и новый чемпионат. Что меня ждет? Ответить на это могу только я сам, потому что главное давление на меня оказывается изнутри. То, что идет снаружи, не так сильно и не так важно. Я должен побороть прежде всего себя самого. Последний этап чемпионата проводится на родине Айртона Сенны, моего кумира с детства. Я начал смотреть Формулу-1 с 7-8 лет и восхищался его мастерством. Как гладко он ездил, как контролировал ход гонки, как умел выжать все из своей машины. А позже таким же героем для меня стал Михаэль Шумахер. Глядя на них, на Айртона и Михаэля, я понимал, что должен достичь такого же уровня, если хочу чего-то добиться. И я все время думаю об этом, глядя на витрину с трофеями команды «Макларен». Я смотрю на них, вижу, кто и что выиграл для этой команды, и думаю, вот будет здорово, если тут появится и мой трофей, если и мой вклад будет отмечен, и память обо мне останется здесь.
В понедельник в утренних программах «Радио Свобода» мы сообщим результаты последнего этапа Гран-при Бразилии, и вы узнаете, удалось ли Льюису Хэмилтону стать чемпионом мира.
На предстоящей неделе начнется новое соревнование женских баскетбольных команд «Мировая лига». О том, что она из себя представляет и чего можно ожидать, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько, побеседовавшая с президентом Федерации баскетбола России Сергеем Черновым и главным тренером сборной страны Игорем Грудиным.
В мае 2003 года руководство Российской и Международной федерации баскетбола подписали соглашение о проведении нового турнира для женских команд мировой лиги. В понедельник в Екатеринбурге стартует четвертый розыгрыш этого турнира. Фавориты традиционно одни – представители России и США. Но если от российской стороны выступают два сильнейших клуба российской суперлиги УГМК и ЦСКА, то американки и некоторые другие участники отправились на этот турнир национальными командами. Регламент соревнования предусматривает турнир сильнейших клубов континентов, но в преддверии Олимпийских игр никто не стал возражать против участия сборных. Об особенностях нынешней мировой лиги рассказывает президент РФБ Сергей Чернов.
Сегодняшний турнир мировой лиги, он очень необычный. Несмотря на то, что в нем примут участие два наших сильнейших клуба, где у нас будут играть чемпионки Европы, наши российские спортсменки. Но помимо этого, как событие, что на эту мировую лигу приезжает американская команда. Та команда, которая готовится к Олимпийским играм. Помимо этого, вообще-то это как бы турнир мы планировали с ФИБА, совместно с ФИБА мира для клубных команд, но получилось так, что этот турнир как бы в преддверии Олимпиады, и я думаю, что, например, Китай приедет, наверное, видимо, сборной команды, Куба приезжает сборной команды, Австралия сборной команды, ну, Венгрия и Литва клубными командами. Поэтому вот все, в общем-то, участники, которые примут участие в этой мировой лиге. Уже вот 4 года идут эти соревнования, идут они, в общем-то, плодотворно, на наш взгляд, потому что помимо того, что в нашем контракте предусмотрено, что все финалы проходят в России, именно в России, в разных городах, с участием наших сильнейших клубов, но предварительные зоны, потому что есть такая, в общем-то, совершенно четкая строка, что два сильнейших клуба России по решению Федерации обязательно будут принимать участие в этой мировой лиге. Все остальные команды, они отбираются на отборочных соревнованиях, которые проходят в мае в совершенно разных точках нашего земного шара. Это и в Сеуле проходили, и на Кубе проходили, и в Китае проходили, и в общем-то, и в Бразилии проходили, и в общем-то, во многих других странах. Поэтому не так просто, в общем-то, отобраться вот в эту финальную часть. Наши основные, в общем-то, партнеры по этой мировой лиге – это УГМК и сегодняшняя команда ЦСКА. В прошлом она была с ГАУ «Самара», сейчас она ЦСКА. Хотя, как президент федерации, могу я сказать совершенно открыто, что я не очень это приветствую. С какой точки зрения? Что мы, конечно, потеряли в регионы очень хорошую команду. «Самару». То есть сейчас как бы все это смещается в Москву, вот в этот, да, мегаполис, все эти, да, «Спартак» Видное, ЦСКА, «Динамо», вот, «Спартак» Ногинск еще есть бы. У нас одна сильная команда осталась как бы на периферии, это, конечно, УГМК. А все остальные уже как бы потянулись. Но ЦСКА – это клуб, лидер нашего мужского баскетбола. Я поэтому все равно желаю, чтобы ЦСКА стала и лидером женского баскетбола. Я хочу как бы пожелать успешно, во-первых, этим двум клубам выступить в нашей мировой лиге. Я хочу пожелать им успешно выступить в чемпионате стран, потому что он будет очень напряжен. И я хочу им пожелать удачно выступить в Евролиге. Потому что, на мой взгляд, основная борьба за золото Евролиги будет, конечно, между нашими командами. И я уверен, что в этом сезоне какая-либо, я не знаю, какая будет как бы команда, но чемпионами Евролиги все же должны стать наши российские спортсмены. И учитывая, что это год олимпийский, конечно, для меня важен результат выступления нашей женской сборной команды на Олимпиаде. Я вот буду в Екатеринбурге проводить совещание с клубами, которые имеют как бы кандидата в сборную. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы в этом году очень много времени на площадке проводили наши российские спортсменки. Это очень важно для сборной, для страны и для нас.
Слова Сергея Чернова поддержал и главный тренер сборной России. В этом сезоне Игоря Грудина нельзя будет увидеть на привычном тренерском мостике. В ЦСКА на сегодняшний день он исполняет роль спортивного директора. Но именно это, по словам Грудина, поможет ему лучше оценить олимпийские перспективы сборных, участвующих в мировой лиге.
То, что касается этого турнира, я могу его сравнить, может быть, с первым, когда был Кубок мира. Тогда тоже была сборная команда США, тогда была Австралия с Лорен Джексон, был интереснейший турнир. Потом был некоторый спад в составе участников, но вот сейчас этот турнир можно назвать и предолимпийской репетицией, потому что хозяева Олимпиады Китай полностью сборная будет, сборная США, в которой, ну, процентов 70 игроков будут участвовать в Олимпийских играх. Поэтому турнир будет высочайшего уровня. Все команды к этому готовятся. Я думаю, что будет большой-большой праздник баскетбола. В то же время я уверен в том, что зал будет полный, и организация этого турнира будет на высочайшем уровне, чего нельзя сказать о только что прошедшем чемпионате Европы, который был в зале далеко не переполненным. То же самое было в прошлом году на чемпионате мира, когда мы играли, и в зале текла крыша практически в дождь. Здесь все будет по-настоящему, будет турнир высочайшего уровня. И я думаю, что мне, как тренеру сборной, будет интересно посмотреть и за сборной командой США, и за кандидатами в сборную России. Кроме этого, я уверен, что в финале все-таки будут играть две российские команды, несмотря на то, что сборные Китая, Кубы, США. Я предсказываю и на 99% уверен, что финал будет у ГМК и ЦСКА.
О новом турнире в женском баскетболе мировой лиги рассказали Елене Приходько, президент Федерации баскетбола России Сергей Чернов и главный тренер сборной страны Игорь Грудин.
Значительная часть нашей программы посвящена футболу и, возможно, будущему чемпиону России. Прежде всего, слово Игорю Швейцеру, побывавшему на матче московского «Спартака» с клубом «Москва».
Команда «Москва» в этом году стала сюрпризом, если не главным открытием всего первенства. Футбол подопечных Леонида Слуцкого очень ярким не назовешь, но вполне добротная, хотя и без изысков игра, позволила этому коллективу за 4 тура до финиша считаться реальным претендентом, если не на золото, то на одно из мест Лиги чемпионов уж точно. Трехочковое отставание от лидеров «Спартака» и «Зенита» и очная встреча с первым казалась достаточно интригующей. Ведь победи Москва, и «Спартак» теряет, вполне возможно, решающие в чемпионской гонке очки. А сам клуб имени столицы приобретает не только зачетные баллы, но еще большую уверенность в своих силах. А ее было и так предостаточно, поскольку тому же «Спартаку» Москва не проигрывала с 2004 года. Но хотя бы повторить результаты последних трех сезонов черно-гранатовым в Лужниках не удалось. Зрители стали свидетелями предельно жесткой борьбы, порой переходившей в откровенно грубую. Ее результатом стало то, что уже к 16-й минуте число футболистов на поле сократилось до 20. И могло бы сократиться еще, фиксируя судья все нарушения так, как того требуют правила. После окончания матча нападающий Москвы Роман Адамов так прокомментировал данную ситуацию.
Уже надоел этот Баскаков, честно, что с Локомотивом, что в первом круге скандал, что сейчас ни одного фола в нашу сторону не свистнет. Пусть судит нормальный судья, который будет ошибаться, но хотя бы знать, что он... Мне кажется, он плывет всегда. Только почему-то не тонет, на самом деле.
Язвительный выпад форварда Москвы Адамова в адрес судьи Баскакова справедлив лишь отчасти, причем от меньшей части. Действительно, судья много ошибался, но если кто и пострадал от его решений, то никак не Москва. Удаление крайне грубо и опасно сыгравшего аргентинца Пабло Барьентоса было логичным. Однако его наставник не осудил футболиста, объяснив это следующим образом.
Я никогда не осуждал и не собираюсь это делать, футболист. Мы работаем с ними, и у нас есть принципы корпоративной этики. Я определяю, ставить его или не ставить, как его использовать и как на него воздействовать.
Судя по всему, воздействие Леонида Слуцкого на игроков пока не приносит должного эффекта. Возможно, это обратная сторона желания не уступить. Вот как объясняет упорную борьбу Леонид Слуцкий.
Мы прекрасно понимали, что, может, в стратегической борьбе за третье место нас ничья бы устроила. Да? Но, на мой взгляд, знаете, лучше, когда ты имеешь возможность рисковать и пытаться выиграть, и при этом быть четвертыми, нежели там тихим сапом достичь третьего места.
Эти слова точно помогут завоевать симпатию Леониду Слуцкому. Упрекнуть его команду ни в чем, кроме излишней боевитости, нельзя. А за что можно похвалить победивший в упорной, но не слишком изящной борьбе «Спартак»? Слово Роману Адамову.
«Спартак» получше работает с мячом, вот именно нюансы, отскоки эти лучше чувствовали, чем более, наверное, дисциплинированнее стали, агрессивнее, можно сказать даже так. Команда играет в футбол, старается играть, даже когда не получается. У нас моментов намного больше, чем у «Спартака». Мы играли не хуже, чем «Спартак». Забили бы мы моменты, была бы игра другая.
Согласитесь, будь эти слова сказаны Романом Адамовым в адрес любой другой команды, но не «Спартака», и их можно было бы считать комплиментом. Ведь «Спартак» победил, но не переиграл скромную, по сути, команду. Отчасти это признал после встречи и его тренер Станислав Черчесов.
Была игра достойных соперников. Знаете, футбол – это такое дело, особенно на таком уровне. Решают мелочи. Сегодня мелочи сработали за нас. Если было наоборот, они были в равных с нами условиях.
Мелочи, о которых говорил Станислав Черчесов, судя по всему, голы, забитые после стандартных положений защитниками-резервистами Игнасом Дедурой и Жедером. А вот у нападения, особенно у героя встречи с англичанами Романа Павлюченко, игра не вышла, хотя Станислав Черчесов склонен думать иначе.
Одно его присутствие, хотим мы или нет, сковывает. Тем более мы прекрасно знаем, что Павлюченко – футболист, который имеет шанс, имеет момент, который он использует. Сегодня надо отдать должное защитникам, они играли очень грамотно. Поэтому у него таких больших возможностей не было. Но я еще раз повторяю, одно его присутствие, наверное, держало в напряжении оборону. Поэтому он помогал другим футболистам, чтобы они более свободны были. А голы он еще забьет. Осталось 3. Он знает до Федотова.
В том, что рано или поздно Роман Павлюченко забьет свой 100-й гол, сомнений мало. Но в субботу он ушел с поля без гола, уступив место молодому Александру Прудникову. Выход почти что юниора на поле в важном матче Черчесов объясняет так.
Он вошел в игру, потому что я видел, что целую неделю он готовится войти в игру, поэтому он и вышел и помог, о чем я его просил. Ну, я ему в двух словах сказал, погладьте этот мяч, пожалуйста, он уже плачет. Потому что начали играть, выбивать, он уже плакал у них. Он тоже хочет ласки чуть-чуть, ну, что же несчастный мяч пинаете, игрушку разве можешь так пинать?
Слова Станислава Черчесова «погладьте мяч», думается, более чем красноречиво свидетельствует в пользу того, что созидательная игра «Спартака» пока далека от идеала. Однако эта команда идет к чемпионству. Причем болельщиков у нее явно больше, чем у другого соискателя золота – «Зенита». Среди них теперь и Роман Адамов, которому очень не хочется, чтобы первым стал клуб из Санкт-Петербурга. Почему же?
Знаете, будет прецедент, да? Команда «Миллионер» накупила футболистов и стала чемпионом. Болельщики просто будут думать, что у нас в России, у кого больше денег, кто-то выиграет. Больше симпатичен «Спартак», на самом деле. Команда честно играет, без всяких странных матчей и тому подобное. Это я знаю, допустим, точно.
Конечно, Роман Адамов немного погорячился, записав других фаворитов первенства России в «Миллионеры». Однако, в целом, его слова в очередной раз заставляют задуматься о том, каковы же на самом деле основные слагаемые успеха в российском футболе.
На матче в Лужниках побывал и с участниками событий беседовал Игорь Швейцер. Футбольную тему и программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Дальнегорске, Приморский край, состоялся второй тур голосования на выборах мэра. Выборы выиграл начальник рудника «Дальполиметалл» Григорий Крутиков. За него проголосовал 51% избирателей. Бизнесмен Александр Теребилов оказался на втором месте, у него 46%. В Чечне при обстреле патрульного автомобиля погиб сотрудник милиции. Еще двое получили ранения. Милиционеров обстреляли в Октябрьском районе Грозного в субботу вечером. В Нигерии похищены граждане России, Хорватии и Великобритании. Это подтвердил представитель нефтяной компании Royal Dutch Shell, где работали все трое. По его словам, похищены 4 нигерийца. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в связи с авиакатастрофой в Таштагольском районе. В результате крушения вертолета там погибли 4 человека, пилот и 3 пассажира. По предварительным данным, у вертолета отказал двигатель. В Москве идет следствие по делу о нападениях на прохожих на юго-западе города, в результате которых один человек погиб и двое получили ранения. Задержаны более 30 подозреваемых. На востоке Афганистана правительственные войска и войска НАТО вступили в ожесточенный бой с талибами. Убиты 20 боевиков, есть жертвы и среди мирного населения. Один человек убит, 11 ранены. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что правительство готово провести военную операцию против курдских повстанцев, действующих на севере Ирака. Сегодня на юго-востоке Турции во время столкновений с курдскими сепаратистами, по уточненным данным, погибли 12 турецких военнослужащих, с курдской стороны 32 убитых. Депутат Госдумы России Владимир Рыжков награжден престижной премией германского общества Томаса Деллера. за вклад в борьбу за свободу в Европе. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Итак, московский «Спартак» — один из главных претендентов на победу в российской футбольной премьер-лиге. И не так давно президент клуба Леонид Федун заявил о себе двумя публикациями в прессе, достаточно громкими и достаточно неожиданными для столь ответственного момента, в одной из которых он раскрыл данные о бюджете клуба. Проанализирует эти цифры эксперт прессинга Роберт Воскевичан. Профессор, полку клубов, раскрывших данные по бюджету, прибыло таким образом вслед за баскетбольным и футбольным ЦСКА. Это сделал «Спартак».
Конечно, это громко сказано, полку прибыло, их всего-то 2,5, образно говоря. Но процесс понятен, как сейчас модно выражаться, тренд очевиден. Заключается эта тенденция, будем выражаться, ну, тоже заимствованное слово, но тем не менее, заключается в том, что большие клубы, те, кто играет большой футбол, большой баскетбол, пытаются войти в большой спортивный бизнес, вынуждены, хотят или не хотят, это мы не можем сейчас степень искренности измерить, но они вынуждены открывать свои бюджеты. И то, что сделал Леонид Федун, представитель совета директоров, а, по сути дела, владелец футбольного «Спартака», говорит о том, что тенденция набирает силу, набирает ход, ее уже ничто не остановит. Но, на мой взгляд, Леонид Арнольдович повторил ошибку своего визави, коллеги из футбольного ЦСКА Евгения Гинера, который в ноябре 2006 года объявил, что бюджет ЦСКА составляет что-то около 29 миллионов долларов, а на 2007 год добрые самаритяне, то есть, прошу прощения, добрые акционеры, подбавят миллиончика 2-3. Итого будет 32-33. Все было бы хорошо, если бы буквально через 3 месяца после этого интервью ЦСКА не опубликовал бы аудированный отчет, где цифры совершенно другие. 53,2 миллиона долларов. Федун, видимо, пошел по этой стезе. Он объявил, что бюджет «Спартака» составляет ровно 50 миллионов долларов. Начнем с того, что ровно 50 миллионов долларов – это не та сумма, которая обычно фиксируется в бюджетах. Если это бюджет аудированный, то там наверняка какие-то доли десятые или сотые, тысячные и так далее. То есть, чтобы ровно, так вообще бюджет не составляется. Более того, никаких слов о том, что бюджет аудированный, мы не услышали. Кстати говоря, напомним, что оба материала вышли в российской деловой газете «Ведомости». И интервью Федуна, и сообщение о том, что Федун в каком-то из своих медиаресурсов, неизвестно, правда, где, раскрыл вот этот вот пресловутый бюджет размером 50 миллионов долларов.
Значит, следуя логике Гинера и ЦСКА, реальный бюджет «Спартака» 70-75 миллионов долларов.
Трудно проследить логику в действиях больших людей российского футбола. Мы можем проследить только, наблюдая за внешними данными. Мы как-то обсуждали, что наш футбол, российский футбол, это королевство кривых зеркал не только с точки зрения игроков, тренеров, вообще уровня и прочего, но прежде всего с точки зрения финансовой экономики. И действительно, когда пытаешься что-то анализировать, то приходится пользоваться инструментарием, более пригодным для анализа экономических процессов в разрушающейся и разрушенной экономике или в условиях гражданской войны, разрухи, то есть какие-то косвенные признаки, потому что статистика совершенно не дает возможность проследить экономическую динамику, поэтому приходится следить за выпечкой хлеба, например, или потреблением электроэнергии. Так вот, «Спартак» выпекает хлеба никак не меньше, чем ЦСКА. И при этом ЦСКА, та часть, которая пошла на зарплату плюс трансферные расходы, составило 27 миллионов долларов в прошлом 2006 году. Хотя и «Спартак» утверждает, что он очень мало потратил, мало купил, действительно мало купил, но при этом зарплатная ведомость у «Спартака» намного выше, чем у известного своей прижимистостью в этом плане ЦСКА. Достаточно привести всего лишь один пример. Бояринцев, который не всегда попадает в основной состав, зарплату получает больше, чем любой из братьев Березуцких, которые являются основными защитниками и ЦСКА, и сборной. И, в общем-то, по своей фактуре, классу и чему угодно, конечно же, могли бы получать и больше. И в «Спартаке» бы, я уверяю вас, они получали бы столько же, сколько получают их менее классные коллеги, которые выходят в красно-белой форме на зеленый прямоугольник. Но, тем не менее, Федун утверждает, что бюджет 50 миллионов. По самым же скромным оценкам, учитывая, сколько тратит, скажем, ЦСКА и сколько тратят большие клубы, ну, скажем, «Зенит», например, то совершенно очевидно, что бюджет «Спартака» по самой скромной оценке, нижней планке, не менее 70 миллионов долларов. А, скорее всего, приближается к 75. У меня есть еще одна оценка, скорее даже не оценка, а знание, согласно которой бюджет «Спартака» составляет ровно 74 миллиона долларов. И это похоже на правду, потому что по целому ряду косвенных признаков сумма, которую «Спартак» планирует потратить на усиление состава, на селекцию в межсезонье, уже утвержденная руководством, акционерами, составляет 24 миллиона долларов. Ну, как при таких цифрах можно всерьез утверждать, что бюджет не выше 50? Теперь, я и думаю, имеет смысл поговорить о том, зачем все это сделал и Федун, и до этого его коллега Гинер, а до этого их общий коллега, баскетболист Кущин.
Да, еще, Роберт, как вы думаете, случайен ли выбор момента оглашения, так сказать, всего списка господина Федуна?
Если вы имеете в виду, что идет борьба за золотые медали, то это, на мой взгляд, не имеет никакого отношения. Федун, в общем-то, проделал довольно сложный путь. Сложный путь с точки зрения вхождения в суть футбола и понимания того, чем он на досуге занимается, потому что основное его занятие – это нефтяная промышленность, финансовые потоки «Лукойла» и многое-многое другое. Так вот, Федун начал с того, если мы вспомним его перлы выдающиеся, что в следующем сезоне, по-моему, 2006 года, это уже давно было, вся тактическая схема «Спартака» будет строиться вокруг Ковенаги. Потом он заявил, что для того, чтобы побеждать, необходимо действовать по Наполеону. Я думал, он скажет, что сначала ввязаться в драку, а потом увидим, что получится. А оказывается, он имел в виду, что Наполеон говорил, для того, чтобы побеждать на поле брани, необходимо три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Когда выяснилось, что это не так, в реальном соотношении на поле футбольным, но не на поле боя, слава богу. Потом мы услышали, что от тренера зависит 10% всего успеха. А все остальное это деньги, видимо, я не знаю, там кто угодно.
Деньги, опять-таки деньги. Ну, а трансферная сумма Велитона тоже озвучена.
Ну, он озвучит довольно странно. Вот в газете «Ведомости» он говорит, я не помню, то ли 7, то ли 8 заплатили за... И я думаю, что он не кокетничает, он действительно не помнит. То есть мы подошли к очень серьезной теме. К тому, почему это было сделано. К тому, что «Спартак», как и ЦСКА, как и некоторые другие клубы, и «Локомотив», и «Зенит», и, возможно, другие клубы, они подошли к такому этапу своего развития, к такому, не только в смысле бюджета, но и вообще, что необходимо уже переходить на европейские стандарты ведения дел, в частности, в открытости финансовой, то есть раскрытие статей бюджета. И еще очень важный момент к европейской системе ведения дел, менеджмента. Что касается ЦСКА, там тоже, в общем, не райские кущи в этом смысле, я имею в виду футбольный ЦСКА, хотя все хвалят Гинера, я присоединяясь к этому хору, что, в общем-то, он один из наиболее эффективных менеджеров в современном российском клубном футболе. Но, в общем, до идеала там, мягко говоря, далеко. А что касается «Спартака», то не то, что до идеала, до обычного нормального порядка очень далеко. Учитывая, что «Спартак» в течение там, года-полутора обзаведется первоклассным стадионом, и экономика футбольного клуба из чего-то такого, что мы обсуждаем на уровне аналитики, так сказать, прогнозирования и так далее, превратится во вполне конкретную вещь, этот шаг Федуна по раскрытию бюджета, непоследовательный, как бы, не вполне достоверный, как мы уже успели понять, и мне кажется, преддверием, предвестником того, что и в менеджменте «Спартака» будут очень серьезные изменения, ибо совершенно очевидно, что сегодняшний уровень менеджмента совершенно не дотягивает до реальных цифр бюджета, о которых мы говорили, 70-75. Таким образом, задача стоит просто – привести в соответствие финансовые возможности, игровые возможности и менеджмент с тем, чтобы действительно «Спартак» из просто народной команды превратился действительно в большой футбольный клуб, который мог бы котироваться на примерно одном уровне со своими европейскими визави. Вот в этом я вижу и суть того, что произошло в отношениях между Леонидом Федуном и средствами массовой информации.
Да, действительно, при всех замечаниях специалиста в области экономики большого спорта Роберта Воскиричана, мы не можем не приветствовать факт первичного, что ли, оглашения бюджета московского футбольного «Спартака». Будем надеяться, что, к примеру, ЦСКА, «Спартака» последуют другие ведущие российские клубы.
Сегодня мы отмечаем юбилей, но не человека, а рекорда. Естественно, рекорда, установленного замечательным человеком. Послушайте рассказ историка и социолога Юрия Теппера.
Завершался легкоатлетический сезон 1957 года. Сезон небогатый на рекорды и сенсации. Ничего удивительного, олимпийские герои заслужили отдых и неспешно восстанавливали силы. С этим приходилось считаться организатором международных соревнований в Риме, но не понимали, что чемпионату, не таящему в себе хотя бы одной привлекательной интриги, грош цена. Такой интригой стала заявка Владимира Куца на участие в беге на 5000 метров. Спортивный мир помнил о недавнем подвиге Куца, двукратного чемпиона Мельбурнской Олимпиады. Поединки Куца с англичанином Гордоном Пири на дорожке Grand Cricket Ground стали легендой легкой атлетики, неповторимые дуэли. А если повторить? Здесь, в Риме, на дорожке Форо Италика. Увы, рекордсмен мира Пири спокойно отдыхает. Зато безотказный Куц, не щадя живота своего, готов множить славу советского спорта. Пири не приехал в Рим, Куц вызывает на бой мировой рекорд Пири. У английского Стайера свои особенности. Англичанин не может держать напряжение бега на всей дистанции. Зато Пири нередко силен в спурте, затяжном финальном ускорении. У Куца иной талант и иные боевые ресурсы. Подобно великому Пааво Нурме, Владимир Куц не рассчитывал на победу финишным рывком. Не те скоростные качества. Сходство Нурме и Куца заключалось в длинной воле, в способности, яростно терзая тело, держать высокий темп на протяжении всей дистанции. Конечно, необходим внешний стимул – азартные соперники. Жаль, на сей раз стимуляторов не хватало. Поляк Хромик и финн Юллин не в лучшей форме. По-боевому настроен Петр Болотников, восходящая звезда советского спорта. Стремительно стартуя, Петр с Куцом уходит в отрыв. Через пару кругов, не выдерживая напряжения, Болотников сбавляет темп. Куц в одиночку сражается с виртуальным Пири. Стадион гремит аплодисментами. К концу четвертого километра Куц опережает рекордный график англичанина на 7,5 секунд. Успех все ближе. Но ближе и время финишного ускорения рекордсмена. Теперь на каждой стометровке стрелка секундомера пожирает героически отвоеванные секунды. Все-таки длинная воля не подвела. Куц героически терпел до конца и на 1,8 секунды превысил рекорд Пири. Знатоки спорта оценили красоту интриги и подвиг олимпионика. Гастон Майя, главный редактор знаменитой спортивной газеты «Экип», не жалел красок. Оборачиваясь вокруг своих соперников, подобно спутнику вокруг Земли, Куц, удивительный по своей воле, мощному и ровному ритму бега, побил мировой рекорд. «В течение 30 лет своей журналистской жизни мне ни разу не удалось увидеть столь увлекательное, столь поразительное и столь убедительное соревнование, как этот бег». Конец цитаты. В тот же день рекордсмена поздравил Гордон Пири. Куц со свойственной советскому человеку скромностью попросил считать свой рекорд маленьким подарком к 40-летию Великого Октября. Никто не знал, что победа в Риме была последним рекордом олимпийского чемпиона. Как большинство героев советского спорта, Куц тренировался на износ. Ночь перед забегом на Форо Италика была бессонной, резями в желудке сигналила роковая болезнь. О подготовке к Римской Олимпиаде не могло быть и речи. Триумфатора Мельбурна и рекордсмена мира премировали туристской поездкой в Италию. Сроки льготной путевки коротки. Куцу предстояло вернуться во свояси, так и не увидев сражений на стайерских дистанциях. Но здесь на сцене появился уже известный нам все Гастон Майя. Он предложил Владимиру Куцу остаться и прокомментировать состязания бегунов. Все расходы за счет экипа. Руководство советской олимпийской делегации немедленно продлило путевку Куца.
Рассказ мастера спорта, доцента Юрия Теппера о великом спортсмене и замечательном человеке Владимире Куце мы продолжим сообщением, с просьбой о котором к нам обратился в субботней программе «Час прессы спорт» наш слушатель Владимир. Он вспомнил о том, какой подвиг совершил более 30 лет назад Шаварш Карапетян. Шаварш Карапетян – это семикратный чемпион СССР, 15-кратный обладатель Кубка страны, 11-кратный рекордсмен мира, 17-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы по подводному плаванию. В этом виде спорта он лучший пловец планеты. Жизнь Шаварша Карапетяна разделилась на до и после 16 сентября 1976 года. До – это чемпионские титулы и блестящее спортивное будущее. А 16 сентября 1976-го переполненный троллейбус, в котором находились 92 человека, рухнул с моста на дно Ереванского водохранилища. Карапетян, совершавший по набережной тренировочную пробежку с 20-килограммовым грузом на плечах, недолго думая, бросился в воду. Ногами, вопреки законам физики, смог выбить стекло и начал вытаскивать людей. 20 минут в ледяной воде. Более 20 спасенных. Его брат Камо помогал на поверхности, так было быстрее. Шаварш успевал за это время сделать секундный вдох. Под конец он уже был в таком полуобморочном состоянии, что вместо человека поднял дерматиновое сиденье. Эксперты пришли к выводу, что Карапетян был единственным человеком в мире, который смог совершить такое. На следующее утро врачи поставили ему диагноз – общее заражение крови и двустороннее воспаление легких. «Я после этого установил один рекорд мира и Европы», — рассказывал Шаваш, — «и ушел из спорта. Раньше легко выигрывал, а теперь уже боролся изо всех сил, но проигрывал свои коронные дистанции. И так тяжело было плыть, словно гири привязали». После устроился инженером на завод. Потом уехал с семьей за границу. В 93-м году приехал в Москву. У него не было ничего, ни денег, ни прописки, ни квартиры. Он пытался выжить. По словам Шаварша, это оказалось тяжелее, чем спасти людей из троллейбуса. И вот Шаварш собрал обувщиков и открыл на юго-западе Москвы мастерскую. Его сапожная мастерская называется «Второе дыхание».
И в заключение мы вновь вернемся к футболу, потому что футбольная тема превалирует в телеобозрении Аркадия Ратнера. В нем и рецензия, и информация, и зарисовки.
Вся прошедшая спортивная неделя прошла под знаком футбольного матча «Россия-Англия». Обсудили, кажется, все. Я же дам оценку телевизионной трансляции матча и всего, что ей сопутствовало. Режиссер, на мой взгляд, работал хорошо. Частых переключений камер избегал. Ненужными повторами увлекался. Были, конечно, оплошности, но побороть их российское телевидение пока не может. Пальцы сидящего за пультом так и тянутся к нужной кнопке, чтобы включить, как его называют между собой операторы, лауреатский план. Вы помните, наверное, загадочно жестикулирующего Гуса Хиддинка. Не показать его режиссер просто не мог. Но как раз в этот момент у ворот Габулова возник голевой момент. И лихорадочно включив нужную камеру, режиссер успел показать лишь лежащего на газоне вратаря и мяч, ушедший за линию ворот. Потом, словно извиняясь, с помощью аппарата замедленного повтора, эпизод этот показали раза три, опять, кстати, события на поле перекрывая. На разных каналах было немало послематчевых передач, которые достаточно условно можно считать аналитическими. Возможно, я излишне завышаю планку. Анализ, как я его понимаю, не просто констатация свершившегося факта победы сборной России действительно достойной или удачной игры того или иного футболиста. Мне бы хотелось услышать от специалистов детальный разбор важнейших моментов с тем, чтобы помогли они улучшить понимание футбола, развить хороший вкус у российских болельщиков. Видеоповторов было множество. Например, рассуждая о голе Руни, собравшиеся в студии отмечали только великолепное мастерство английского форварда. Но даже не очень понимающий футбол зритель, посмотрев этот эпизод замедленно с разных точек, не мог не заметить совершенно безграмотный выбор позиции Игнашевичем и Березуцким. То ли приглашенные в студию считали, что критиковать победителей неэтично, то ли боялись снизить царивший в передаче пафос, но разбора данной ситуации я не услышал. Хотя, надо признать, ведущий передачу на канале «Спорт» Дмитрий Губерниев, я уже однажды говорил об этом, прекрасный интервьюер, и задавал вопросы достаточно острые, пытаясь докопаться до истины. Но настойчивость его особого результата так и не дала, а присутствующий в студии Александр Бородюк, избегая прямого ответа, окружил себя орелом таинственности, словно разбор ошибок двух защитников доступен лишь некоему высшему тайному совету. Запомнилась лишь неожиданная точка зрения Евгения Ловчева. Воздав должное победителям, он задал риторический вопрос. А не слишком ли мы вообще переоцениваем футбол Англии? Не идет ли это от прекрасной игры английских клубов? И тут же напомнил, что в последнем матче Лиги чемпионов в составе Арсенала выступали 11 иностранцев. Оставил очень приятное впечатление сам Гус Хиддинк, который за день до игры в той же студии канала «Спорт» провел 2 часа. Интеллигентный, воспитанный человек, в меру искренний, дипломатичный, но открытый для любых вопросов. Рассуждая о причинах поражения российских футболистов в первом матче в Лондоне, он повторил слово в слово, сказанное ранее Аршавином. «Просто более сильная команда победила более слабую. Такое признание делает Хиддинку честь». Будущая неделя тоже по существу футбольная. Лига чемпионов, Кубок УЕФА, игры европейских чемпионатов, очередной тур первенства России. Назову лишь самое главное. Матч ЦСКА-Интер – показывает второй канал во вторник в 20:30. На этом же канале в четверг игры Кубка УЕФА «Зенит» Алкмаар, Голландия и «Локомотив» Атлетика, Испания. Не пытайтесь найти матч «Спартака» в первом туре на выходной. Встречи лидеров чемпионата страны в субботу и в воскресенье. Футбольный клуб «Москва» встречается с «Амкаром», «Сатурн» с московским «Спартаком», «ЦСКА» играет с «Крыльями Советов», «Начикский Спартак» с «Зенитом». Обратите внимание, начинается зимний сезон. В субботу и воскресенье этапы Кубка мира по лыжным гонкам, по горным лыжам, Гран-при «Скейт Америка» по фигурному катанию. За Кубок мира будут сражаться и хоккеисты с мячом. Кроме того, проходят встречи мужской баскетбольной Евролиги, где выступает ЦСКА, мужской волейбольной лиги чемпионов, московской казанской «Динамо», даже Кубок мира по хоккею на траве, клуб из Казани. И еще мировая лига в женском баскетболе, российские команды ЦСКА и УГМК, а также сборные США, Китая, Литвы, Кубы и Венгрии. Это далеко не все, так что тщательно изучайте программы передач.
Вот о каком обилии предстоящих трансляций мы узнали от Аркадия Ратнера. Рискну, однако, предположить, что все-таки на первое место с точки зрения интереса телезрителей выйдут матчи Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. А программу «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Футбол. После завершения матчей 27-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги положение в тройке лидеров не изменилось. По 52 очка стало в активе московского «Спартака» и «Зенита». «Спартак» выиграл у «Москвы» 3-1, а «Зенит» у «Химок» 4-1. «Москва» осталась на третьем месте, набрав 46 очков, на 2 меньше у «ЦСКА», который в гостях одержал победу над «Томью» 1-0, и у «Сатурна», одолевшего «Ростов» 3-1. С одинаковым счетом 1-1 завершились встречи «Локомотив» «Луч-энергия» и «Амкар» «Спартак-Нальчик». «Крылья Советов» выиграли у «Рубина» 3-0. Два клуба английской премьер-лиги «Арсенал» и «Ливерпуль» по-прежнему не имеют поражений в чемпионате. В 10-м туре «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Болтоном» 2-0, а «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Эвертона» 2-1. «Арсенал» занимает первое место, 25 очков, «Ливерпуль» – четвертое, 19. При этом обе команды имеют по игре в запасе. Между ними в таблице расположились клубы из Манчестера. Второе место с 23 очками занимают «Юнайтед», победивший на поле «Астон Виллы» 4-1, и на третьей строчке расположился «Сити». В его активе 22 очка после победы дома над «Бирмингемом» 1-0. Лидер испанского чемпионата мадридский «Реал» в 8-м туре в гостях потерпел поражение от «Эспаньола» 1-2. Проиграла на выезде и «Барселона» «Вильяреалу» 1-3. «Валенсия» взяла верх над «Ла Коруньей» 4-2. У «Реала» осталось 19 очков. На одно меньше имеют «Вильяреал» и «Валенсия». У «Барселоны» 17 очков. Турнирную таблицу первенства Франции по-прежнему возглавляют действующий чемпион Лион, который в 11-м туре выиграл на своем поле у Монако 3-1 и набрал 25 очков. В активе сыгравшего на две игры меньше Нанси 22 очка. На третьем месте идет Рен, имеющий после домашней победы над Лиманом 3-0 21 очко. В Германии 8-ю победу одержала Бавария, победившая в гостях Бохум 2-1. В активе лидера стало 26 очков. Гамбург с крупным счетом 4-1 обыграл в 10-м туре Штутгарт. Вердер взял верх над Гертой 3-2. Гамбург и Вердер набрали по 20 очков и делят второе и третье места. Но их может обойти Карлсруэ в случае победы в вынесенном матче над Арменией. В итальянской серии А соперник ЦСКА в Лиге чемпионов Интер в 8-м туре одержал победу над Реджиной 1-0 и сохранил лидерство 20 очков. На 4 меньше набрала Фиорентина, обыгравшая Сиену 3-0. На второе место может выйти Ювентус, который перед вынесенным за рамки тура матчем с Дженоа имеет 14 очков. 15 очков набрала Рома, сыгравшая в ничью 4-4 с Наполи. Хоккей. В 19-м туре чемпионата Российской суперлиги команды, входящие в тройку лидеров, одержали очередные победы. Салават Юлаев обыграл «Ладу» 4-0. «СКА» выиграл у «Химика» 3-2 по «Булитам». Магнитогорский «Металлург» с разгромным счетом 9-1 взял верх над «Трактором». В остальных встречах тура ЦСКА в овертайме уступил «Торпедо» 4-5. «Авангард» потерпел поражение от московского «Спартака» 1-3. «Сибирь» выиграла у новокузнецкого «Металлурга» 4-2. «Акбарс» у «Нефтехимика» 5-1. «Витязь» у «Амура» 2-1. «Локомотив» у «Северстали» 2-1. И «Динамо» у хоккейного клуба «МВД» 4-3 по «Булитам». Салават Юлаев набрал 46 очков, на 2 меньше у СКА. На третьем месте Магнитогорский «Металлург» 41 очко. Плавание. На международных соревнованиях военнослужащих, которые состоялись в городе Хайдарабад, китаянка Ли Янь установила мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине. Ее результат – 28,09 секунды, что на 0,07 секунды лучше прежнего рекорда, который был установлен американкой Лейлой Вазири 28 марта этого года на чемпионате мира в Мельбурне. Гандбол. В Дании завершился розыгрыш Кубка мира среди женских команд. Обладателем почетного трофея стала сборная России, которая в финальной встрече победила команду Франции 30-24. В матче за третье место сборная Норвегии обыграла команду хозяек турнира 30-28.
Вы слушали 646-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повторами в 15:07 и в воскресенье в 2:07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более их гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».